Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека плану Маршалла. Передача первая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 21 мая 1997 года.
Полвека назад, 5 июня 1947 года, в гулкой аудитории Гарвардского университета перед его выпускниками выступил недавно утвержденный на посту госсекретаря Соединенных Штатов Джордж Маршалл. В своем 14-минутном выступлении он изложил гигантский, небывалый по тем временам проект «План помощи послевоенной Европе».
Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей.
План Маршалла. Его 50-летию «Радио Свобода» посвящает серию передач, первую из которых вы слушаете сейчас. После объявлений мы продолжим.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Лето 47-го в голодной, разрушенной войной Европе началось с небывалой жары. Ртуть в термометрах поднималась до отметки 30 градусов Цельсия. И в четверг, 5 июня, никто ни в Мюнхене, где в душном зале бесплодно спорили министр-президенты германских земель всех оккупационных зон, а на вокзале женщины с фотографиями мужей встречали эшелоны возвращавшихся из французского плена солдат, вдруг кто-то опознает и их без вести пропавших мужей. Ни в Турине, где жарким вечером шумно праздновали победу местной футбольной команды над спортклубом Флоренции, ни в Цюрихе, где впервые после войны собрался конгресс пен-клуба, ни даже в Москве, где еще два дня назад было жутко для начала июня холодно, всего плюс 6, никто не мог предположить, что этот завершающийся летний день журналисты выспренно и нелепо окрестят позднее началом общеевропейской весны. Поздно ночью 5-го в Европу пришло сообщение, что в Гарвардском университете в штате Массачусетс с важными предложениями, касающимися судьбы этого разрушенного войной континента, выступил госсекретарь США Джордж Маршалл.
При определении условий восстановления Европы, которая понесла огромные людские потери и на территории которой остались разрушенные города, заводы, шахты и железные дороги, в последние несколько месяцев выяснилось, что эта разруха представляет собой куда меньшую проблему, нежели разрушение сложившейся ранее структуры европейской экономики. Следует подчеркнуть, что потребность Европы в иностранной помощи на ближайшие 3-4 года, речь идет о продовольственной помощи и поставках других продуктов широкого потребления, причем на деле речь идет об американской помощи, настолько превышает возможности Европы расплатиться по кредитам, что либо она получит дополнительную помощь, либо ей придется столкнуться с чреватыми тяжелейшими последствиями, экономическими, общественными и политическими трудностями. Решение проблемы заключается в разрыве заколдованного круга и восстановлении доверия народов европейских государств в экономическое будущее не только своих стран, но и всей Европы. Я убежден, что такого рода помощь не следует предоставлять по кусочкам, лишь при возникновении кризисных ситуаций. Помощь, которую наше правительство намерено оказать в будущем, должна быть лечащим лекарством, а не болеутоляющей пилюлей. Соединенные Штаты намерены тесно сотрудничать с любым правительством, готовым способствовать делу оздоровления экономики.
Изложенный госсекретарем план, немедля получивший его имя, явился принципиально новой программой послевоенного восстановления и развития Европы путем предоставления ей экономической помощи США. Такую помощь Соединенные Штаты начали оказывать разрушенному войной Старому Свету еще в 1945-м. Вот что говорит об этом профессор Марбургского университета, историк, специалист по американо-германским отношениям Вольфганг Кригер.
Es hat tatsächlich von 1945 bis 1948.
Да, действительно, с 45 по 48 год, то есть до начала действия плана и трансфера американского капитала в Европу, США уже оказали европейским странам экономическую помощь в размере, равном по масштабам плану Маршалла. Новым же в плане Маршалла был не сам факт оказания помощи Европе, а то, что на сей раз это было сделано по другой системе и связано с другими условиями. То есть первая экономическая помощь Америке распределялась в послевоенной Европе при посредничестве ООН и других организаций. А это означало, что американское правительство практически не могло оказать какое-либо влияние на распределение этих денег, поскольку страны-получатели распоряжались ими по своему усмотрению. План Маршалла функционировал по-другому. Он основывался на принципе кооперации, то есть европейские страны, получавшие эту помощь, давали США обязательство сотрудничать между собой. Отныне экономическая политика западноевропейских стран осуществлялась в полном соответствии друг с другом, а не как до сих пор друг против друга. Все проекты, которые финансировались из денег США, должны были быть одобрены совместной комиссией. Эта комиссия и распределяла капитал и направляла его прежде всего в восстановление индустрии, инфраструктуры, жилищное строительство. Ну и, конечно, кроме капитала, кроме денежной помощи, план Маршалла включал в себя и продуктовую помощь, которая распределялась среди нуждающегося населения.
In Form von Lebensmittellieferungen, da wurde nach Bedürftigkeit verteilt.
А население Европы и в странах-победителях, и в побежденных странах в продовольственной помощи действительно остро нуждалось. Не спасали ни продразверстка, ни карточки, ни рационирование, ни нормирование. Согласно сегодняшним научным изысканиям, в Советском Союзе 1946-1947 годов, к примеру, голодало около 100 миллионов человек. Весной 1947-го, когда в отделе планирования Госдепартамента США вовсю шла работа над проектом, который Джорджу Маршаллу было суждено огласить позднее в Гарварде, в Министерстве госбезопасности СССР разбирались с 500 письмами, отправленными в марте-апреле жителями Великолукской, Калининской, Костромской и Курской областей в советскую армию. Там жизнь была сытнее. Вот отрывки из них, почерпнутые нами из исследований российских историков Попова и Зимы.
У нас ужасный голод. Хлеба не найдешь, картошка 100 рублей. Народ разъезжается кто куда. В колхозе никто не хочет оставаться, а на трудодни ничего не достается.
У нас сейчас большой голод. По нашему колхозу и по району нет сытых людей. Ни у кого нет хлеба. У некоторых нет решительно ничего, кроме воды и соли. Очень многие уезжают.
В Гущине очень многие голодают. Едят кукоколь, сорняк из рода однолетних трав. Хлеба нет. Мы живем тоже плохо. Жизнь пошла такая, что хуже некуда. Отец ушел неизвестно куда. Все уезжают. Народу остается мало.
Говорит Радио Свобода. В эфире первая из серии передач, посвященной 50-летию плана Маршалла «Июньская весна Европы». Ее ведет Владимир Торц. Итак, в своем новом проекте американцы предлагали помощь всем. И победителям, и побежденным. Но не каждому по отдельности, а сразу всей Европе. Невзирая на опустившийся уже железный занавес и раздел континента на сферу влияния, намеченный уже в Ялте и постепенно перекраиваемый СССР в свою пользу. По сути дела, это был первый общеевропейский проект. И именно этим план Маршалла отличался не только от того, что было до него, но и от нынешних проектов американской помощи посткоммунистическим странам. Вот что говорит сегодня об этом профессор Уолтер Лакер, сотрудник Вашингтонского института международных и стратегических исследований.
План Маршалла – не только финансовая помощь. Эта помощь была увязана с очень важными условиями, которые предусматривали создание международных институтов. Причем в этих институтах должны были участвовать все страны, заинтересованные в американской помощи. Речь шла о создании общеевропейских организаций для координации деятельности отдельных государств. Сутью плана Маршалла было не ассигнование какой-то суммы Германии, какой-то суммы Франции или Италии. Суть эта заключалась в том, что помощь отдельным государствам была частью единого плана. А в настоящее время, как это ни странно, нет подобного плана для стран Центральной Европы. Помощь им оказывается для решения лишь самых насущных проблем. Немного дают Польше, немного Румынии и так далее и тому подобное. Да и средства, выделенные на помощь посткоммунистическим государствам, намного меньше тех, что были израсходованы в рамках плана Маршалла. И, наконец, третий момент. Страны Центральной Европы, по-видимому, сами недостаточно готовы. Ведь дело не только в том, чтобы получить финансовую помощь. Нужно еще уметь эффективно использовать эту помощь. А в странах, которые еще недавно были коммунистическими, нет квалифицированного аппарата для распределения такой помощи. И вот эти три момента, то есть отсутствие единого плана помощи для посткоммунистических государств, меньшее ассигнование на такую помощь и, наконец, отсутствие в странах-реципиентах аппарата, который мог бы направить иностранную помощь в нужное русло, вот эти три момента и отличают план Маршалла от той помощи, которую Запад оказывает странам Центральной Европы в наши дни.
профессора Лакера дополняет доктор Билл Мейнс, президент Американского фонда, занимающегося проблемами Европы и Азии, а в прошлом помощник госсекретаря США, сотрудник Сената и Палаты представителей и экономический советник посольства Соединенных Штатов в Советском Союзе.
У плана Маршалла был один интересный аспект. Большинство планов помощи со стороны Соединенных Штатов предусматривали, что контроль за использованием выделенных средств остается в руках донора. В случае плана Маршалла речь шла о сотрудничестве с европейскими государствами. Им было сказано, что если они выработают план восстановления, причем не индивидуально, а совместно, то Соединенные Штаты будут такой план финансировать. Так что процесс принятия решений возглавлялся европейцами, и тем самым план Маршалла стал фактором, убедившим европейские государства впервые в истории действовать совместно. Иными словами, план Франции, например, не мог быть представлен непосредственно Соединенным Штатам. Он должен был быть одобрен другими реципиентами в Европе. В результате план Маршалла лег в основу главных европейских институтов, таких как Европейское сообщество, Совет Европы и другие, которые, собственно, и отличают современную Европу от Европы прошлого.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете первую из серии передач, посвященной 50-летию плана Маршалла «Июньская весна Европы». Ее ведет Владимир Тольц. Вообще-то, идея Объединенной Европы как политического союза, более крупного, нежели национальное государство, возникла в самой Европе задолго до плана Маршалла. Теоретически она впервые, пожалуй, была оформлена в работе немецкого историка Фридриха Неумана «Миттель-Европа. Центральная Европа», опубликованной в годы Первой мировой войны. Но неумановским идеям кооперации европейской общественной и экономической жизни, вызвавшим самую разнообразную интеллектуальную рефлексию в Европе, достаточно вспомнить хотя бы столь разнящиеся сочинения, как эссе британского историка Арнольда Тойнби и статьи русского политэмигранта Владимира Ульянова-Ленина, этим идеям в ту пору, да и позднее, между войнами, не суждено было реализоваться в жизнь. Здесь следует заметить, что национал-социалистская идея и практика расползавшегося по жизненному пространству Европы Третьего Рейха ничего общего не имела с теорией общей Европы. И хотя в 1945-м, после военного поражения гитлеровской Германии, многим казалось, что под руинами Рейха погребена и мысль об общеевропейском единстве, уже через год стало ясно, что усилиями отдельных стран, даже с помощью победителей, их военных ран не залечить. А для объединения восстановительной работы у Европы не хватало собственных сил, да и политической воли. И это при том, что объективная необходимость такого объединения Европы, объединение не только для ее собственного экономического восстановления, но и для спасения мировой цивилизации, эта необходимость в 1947-м остро осознавалась наиболее светлыми ее умами. За 2 месяца до того, как Джордж Маршалл выступил со своими предложениями в Гарварде, в другой аудитории этого университета прочел свою лекцию о современном моменте истории уже упомянутый мной Арнольд Тойнби, один из тех европейских интеллектуалов, кто сразу оценил величие нового американского плана помощи Европе. Тогда, в апреле 1947-го, рассуждая о возможностях спасения расколотого мира, британский историк говорил своим американским слушателям.
Спасение, вероятно, лежит, как это чаще всего и бывает, в поисках среднего пути. В политике эта золотая середина не будет означать ни неограниченного суверенитета отдельных государств, ни полнейшего деспотизма центрального мирового правительства. В экономике это также будет нечто, отличное от неконтролируемой частной инициативы или, напротив, явного социализма.
Тогда, в первой половине 1947-го, многим казалось, что идея спасительного объединения Европы устарела и во многом запоздала. В марте 1946-го, в своей речи в Фултоне, Уинстон Черчилль, воздав должное восхищение героическому русскому народу и боевому товарищу маршалу Сталину, драматически поведал миру о красной угрозе, нависшей над западными демократиями, о железном занавесе, опустившемся над европейским континентом от Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике, и об экспансионистских намерениях Кремля. Внешнеполитическая концепция США была направлена на отражение этих намерений. Через год, в марте 1947-го, американский президент Гарри Трумэн провозгласил доктрину, получившую его имя, согласно которой следовало оказывать политическую и военную помощь отдельным странам, прежде всего Греции и Турции, чтобы остановить там продвижение коммунизма. В условиях конфронтации начинающейся холодной войны, когда одна из противостоящих в ней величин, США, обладала небывалым по тем временам реальным орудием устрашения, атомной бомбой, а другая, СССР, из всех сил рвалась к такому обладанию, их помощь отдельным странам Европы не могла изменить тяжкого общеевропейского положения. И вот тут свою решающую роль сыграли Соединенные Штаты. Надо сказать, к тому были объективные основания. И это прежде всего их небывалая национальная мощь, чудесным образом необычайно возросшая в ходе тяжелейшего испытания войной. Именно за ее годы промышленный потенциал США вырос на 50%. К концу войны, в сравнении с ее началом, Соединенные Штаты выпускали в 4 раза больше оборудования, в 7 раз больше транспортных средств, сельскохозяйственное производство выросло на 36%. И президент Трумэн имел все основания заявить: «Мы вышли из этой войны как наиболее могущественная в мире держава, возможно, наиболее могущественная в человеческой истории». План Маршалла. Передача первая. Мы продолжим после рекламной паузы.
Революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Мы ищем черты прошлого в сегодняшнем дне. Мы обсуждаем проблемы, которые кочуют из одной эпохи в другую. Мы говорим о людях и событиях, влияющих на ход истории. Программа «Дежавю» на «Радио Свобода» в пятницу в 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Полвека плану Маршалла. Передача первая. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 21 мая 1997 года.
На Напомню, вы слушаете первую из серии передач, посвященных плану Маршалла.
Оказавшись благодаря колоссальному технологическому прогрессу впереди планеты всей, оказавшись после войны куда более всех остальных экономически состоятельны, американцы и в культурном отношении стали лидером Старого Света. По всей Европе, от Пиренеев до Урала, ездили американские грузовики и звучал американский джаз. Шли американские кинофильмы и потреблялись американские продукты питания и медикаменты. Американское стало определяющим стандартом качества в самых разных сферах европейской жизни. Даже в СССР, где уже разгоралась борьба с западным культурным влиянием, первую советскую атомную бомбу, квинтэссенцию коммунистических достижений в области науки, техники, шпионажа и политики, Сталин распорядился делать безо всякой отсебятины, точно по сворованным у американцев секретам. И вот, помимо прочего, план Маршалла явился политическим выражением понимания этой исключительной лидирующей роли Соединенных Штатов в мире и той миссии, которую это положение в мире налагало на США. На наш вопрос, что означает для него сегодня слова «план Маршалла», отвечает известный французский философ Андре Глюксман.
Для меня эти слова означают то же самое, что для любого другого историка, а именно тот факт, что Соединенные Штаты заняли после Второй мировой войны позицию, диаметрально противоположную той, которая была занята ими после Первой мировой. Если по окончании Первой мировой войны Соединенные Штаты в каком-то смысле убрались во свояси и самоизолировались, то после окончания Второй войны GIs, американские солдаты, хоть и разъехались по домам, но Америка, тем не менее, разработала план массированной помощи странам Западной Европы. Эта помощь сделала возможной не только восстановление экономики европейских стран, но помогла и самим Соединенным Штатам провести конверсию своей военной промышленности, переведя ее на гражданские рельсы. Так что план Маршалла пошел на пользу всем и привел к тому, что эпилог Второй мировой войны был, вне всякого сомнения, более счастливым, чем эпилог Первой.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете первую из серии передач, посвященной 50-летию плана Маршалла «Июньская весна Европы». Микрофона в Праге Владимир Тольц. Когда я попросил рассказать об авторе плана Маршалла свою нью-йоркскую коллегу Марину Ефимову, она совершенно неожиданно для меня пустилась вдруг в личные воспоминания.
В послевоенные годы у советской пропаганды было много любимых злодеев: Черчилль, Трумэн, Тита и план Маршалла. Помню, что когда кто-то из взрослых назвал Маршалла Джорджем, я спросила, а фамилия-то какая?
Нет, но все же, Марина, кто же был этот военный человек, генерал-маршал, давший имя одной из наиболее значительных и успешных мирных инициатив Соединенных Штатов? Что пишут о нем его биографы и американские историки?
Джордж Маршалл сам очень гордился своим родом, не знатностью, а тем, что он берет начало от первых поселенцев Вирджинии, штата, подарившего Америке Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона. В Джорджии жило аристократическое чувство гражданской ответственности и ощущение важности семейных традиций. Будучи не очень крепким и очень чувствительным юношей, он прошел огни, воды и медные трубы Вирджинской военной школы начала века, включая пытку для новичков, когда он оказался на волосок от смерти. Военная школа изменила Джорджа до неузнаваемости. Она закалила его и научила, кроме военного ремесла, аскетизму и умению в любых обстоятельствах сохранять присутствие духа и не показывать своих чувств. Но тот, кто принимал эту маску за бесчувственность, сильно ошибался. Сразу после окончания института Джордж женился на девушке, больной неизлечимой болезнью сердца, Элизабет Коллс, хотя знал, что она может умереть в любой момент. Первая мировая война, на которую Джордж Маршалл попал в чине капитана, была для него профессиональным шоком. Будучи штабным офицером связи, он был поражен неподготовленностью американской армии и несогласованностью действий союзников. В одном из донесений он описывает, как в январе 1918 года французское командование трижды заставляло американцев рыть и укреплять сеть глубоких траншей. Но как только они заканчивали эту адскую работу, начальство меняло диспозицию, и все начиналось сначала. Из-за одной неразберихи американцы теряли сотни солдат убитыми и ранеными, даже не участвуя в сражении. Но и первый профессиональный триумф ждал маршала там же, во Франции. Чистый случай, болезнь старшего офицера, дал ему возможность составить план битвы при Сент-Мишеле. И этот план, с легкими изменениями, был принят американским главнокомандующим Першингом. После еще нескольких блистательно спланированных операций, уже в самом конце войны, Першинг рекомендовал маршала на пост начштаба армейского корпуса с присуждением ему звания бригадного генерала. Но наверху это показалось слишком большим и неожиданным повышением, война уже практически кончилась, и Сенат отказал. Для маршала началось, как пишет один из его биографов, время почтительной безвестности. В течение 20 лет его переводили из одного дальнего гарнизона в другой. За это время умерла его жена, и несколько лет он жил как монах, пока не встретил в Огайо Катарину Браун, вдову с тремя детьми, которая стала его второй женой. Год за годом маршал тренировал кадетов, проводил учения, словом, занимал посты, где не был нужен его талант. Талант военного организатора мирового масштаба. Но это был гордый талант. Он хотел, чтобы люди сами его заметили. Все это время два человека, бывшие командиры маршала, генералы Першинг и Хагут, регулярно ходатайствовали перед высшим командованием о присвоении ему генеральского чина. И каждый раз получали ответ – слишком молод. Последний такой ответ пришел, когда маршалу было 55 лет. Только через год он был удостоен, наконец, звания бригадного генерала, переведен в Вашингтон и представлен Рузвельту, который знал, что ему скоро понадобятся хорошие командиры. Шел 1936 год. Как мощный Боинг, который долго катил по боковым дорожкам аэропорта, Джордж Маршалл вышел, наконец, на взлетную полосу. Портрет Джорджа Маршалла довольно трудно нарисовать, исходя из его собственных высказываний или писаний, потому что писал он в основном рапорты, а выступления его были удручающе конкретны, полны цифр и касались главным образом положения на фронтах тех трех войн, двух мировых и корейской, участником которых он был. Собственно, знаменитой стала только одна его речь перед выпускниками Гарварда в 1947 году, на которой он впервые обнародовал свой план восстановления Европы. Однако девизом ко всей деятельности и даже жизни Джорджа Маршалла могло бы стать выступление перед офицерами военной школы в Алабаме в 1938 году. «Помните, — сказал маршал, — что на изготовление и доставку почти любого предмета, составляющего материальную часть действующей армии, уходит год». Другими словами, все, что наши сыновья будут использовать для защиты себя, нас и страны на поле боя, должно быть изготовлено в мирное время. У пехотинцев в бою нет физической привязки. Ни корабля, ни орудия, ни дзота, ничего, кроме нескольких своих ребят в редкой цепочке. Очень молодой человек, тяжело нагруженный, измотанный долгим маршем, ослабевший от недосыпа и постоянного напряжения, он практически одинок под огнем всей мощи вражеского оружия. Один... Сам по себе он мало что может, но с помощью всей остальной армии он может выиграть войну. Маршал считал, что побеждать на энтузиазме – дело солдата, а дело армии – создать ему такие условия и такую подготовку, чтобы он мог победить и без энтузиазма. Правда, многих военных удивил неожиданный стиль этого выступления маршала – поэтический гимн одинокому пехотинцу, пропетый самым бесстрастным человеком в армии, который считал слово «эмоции» плебейским. Джордж Маршалл и действительно был убежден, что офицер должен держаться подальше от страстей, в частности, от страстей идеологии и политики. Но, однако, именно его назначали на посты, чрезвычайно важные в политическом отношении. Возможно, потому что главным свойством его ума была поразительная способность видеть всю картину целиком и принимать максимально обдуманные решения в минимально короткий срок. Характерный для него эпизод военного времени описал репортер, присутствовавший на первой военной пресс-конференции маршала, назначенного на пост начальника Объединенных штабов. Маршал, пишет он, предложил первому журналисту начать. Тот задал вопрос. Маршал кивнул и перешел к следующему. И этот, недоумевая, задал свой вопрос. Так один за другим 30 американских и английских репортеров, переглядываясь и выразительно возводя глаза к небу, задали свои, поверьте, непростые вопросы. После этого маршал встал, подошел к карте и ответил на все эти вопросы, добавив кое-что важное от себя и представив такую точную и полную картину происходящего, какой мне никогда больше не доводилось слышать. В Америке говорят, что в армии есть два рода людей. Те, кто выполняет приказы, и те, кто вечно ищет себе дело. Маршал относился ко вторым. Как в 1902 году 23-летним лейтенантом, заброшенным в глухой гарнизон на Филиппинах, он составил блестящий план защиты Манилы, так в 1945 году, будучи демобилизованным генералом, он обдумал план защиты Европы. Как известно, он обнародовал его на следующий день после того, как президент Трумэн назначил его на пост госсекретаря.
Конечно, над проектом, оглашенным маршалом 5 июня 1947 года в Гарварде, работал не один он. Бывший сотрудник Госдепартамента США доктор Билл Мейнс говорит сегодня об этом следующее.
Я думаю, в первую очередь автором следует считать Джорджа Кеннона. Но коллективным автором были сотрудники отдела политического планирования Государственного департамента. А этот отдел тогда возглавлял Джордж Кеннон.
Ну а сам маршал, какова была при этом роль самого госсекретаря США?
Маршал играл исключительно важную роль. Он понимал значение этой инициативы, и несмотря на свое военное прошлое, маршал четко сознавал, что следующая битва за Европу разыграется на политическом и экономическом поле, а не на военном. Маршал обладал огромным, можно сказать, уникальным авторитетом. Он был героем с большой буквы, перед ним преклонялись. Президент Трумэн считал его великим американцем. И тот факт, что маршал согласился возглавить реализацию этой инициативы, сыграл важнейшую роль в том, что американцы поддержали помощь Европе. Тогда, собственно, и было принято решение не называть этот план планом Трумэна из опасения, что план, названный именем Трумэна, не будет поддержан. Трумэн, безусловно, сделал очень много. Он помог организовать политическую кампанию в поддержку этого плана. А это было непросто. Не так легко было убедить Конгресс взять на себя такие обязательства. Ведь в рамках плана Маршалла Соединенные Штаты поставили Европе современное оборудование на десятки миллиардов долларов, что составляло тогда около 3% валового национального продукта США. Это была колоссальная помощь со стороны Америки. К сожалению, сегодня осуществить такую инициативу уже невозможно.
Беседовавшая в Вашингтоне с доктором Мейнсом моя коллега Лариса Селницкая спросила своего собеседника, ранее являвшегося не только сотрудником Госдепартамента США, но и Конгресса Соединенных Штатов, как в 1947-м отнеслись к проекту, изложенному маршалом, американские конгрессмены.
Конгресс сыграл ключевую роль, поскольку он должен был утвердить связанные с этим планом расходы и найти соответствующие средства в бюджете. Одной из важнейших характеристик плана Маршалла, как мне кажется, было предложение всем странам участвовать в нем при выполнении этими странами условий, связанных с получением помощи. Участвовать в плане могли и государства с коммунистическими правительствами. И то, что Конгресс утвердил этот план, явление из ряда вон выходящее. А способствовал такому решению не только политический талант маршала, но и его престиж.
Ну а как тогда, в 1947-м, реагировали на это решение помочь Европе рядовые американцы?
Вначале без особого энтузиазма. Ведь никого не приводит в восторг идея отдать свои деньги другому, помочь другому. Какой бы богатой ни была страна, в ней все равно есть люди, нуждающиеся в помощи. Но очень скоро выяснилось, что эта инициатива Соединенных Штатов оказалась чрезвычайно успешной. И тогда американцы стали гордиться планом Маршалла.
Что ж, американцы имели все основания гордиться. Но это было потом. А пока, 5 июня 1947-го, они, как и европейцы, с интересом и вниманием слушали предложение госсекретаря.
In its efforts
Уже сейчас, до того, как Соединенные Штаты предпримут необходимые меры для облегчения положения европейцев, совершенно очевидно, что условием американской помощи должно быть соглашение между европейскими государствами и четкое определение обязанностей самих этих стран. Было бы неуместным и неэффективным со стороны американского правительства в одностороннем порядке осуществлять программу, цель которой – поставить на ноги экономику Европы. Инициатива, по-моему, должна исходить от Европы самой, а роль Америки должна заключаться в дружественной помощи при разработке такой программы и в последующей поддержке этой программы в масштабах, приемлемых для Соединенных Штатов. Программа, таким образом, должна быть совместной, и присоединиться к ней должны, если не все европейские государства, то, по крайней мере, несколько из них. Для того, чтобы американская помощь привела к успеху, американцы должны осознать серьезность возникшей в Европе проблемы и масштабы необходимых для ее решения средств. Они должны отбросить в сторону политические страсти и предрассудки. И только если американский народ проявит готовность нести ответственность, возложенную на нашу страну историей, нам удастся преодолеть все трудности, о которых я говорил в своем выступлении.
Официальные отклики на предложение Джорджа Маршалла пришли очень быстро. Великобритания и Франция поддержали инициативу Соединенных Штатов и предложили на предстоящем вскоре в Париже совещании министров иностранных дел создать в Европе руководящий комитет, который занялся бы выяснением ресурсов и нужд европейских стран и определил бы развитие важнейших отраслей промышленности там. Но в ночь с 5 на 6 июня 1947-го американские предложения обдумывались не только в Лондоне и Париже, но и в не по-июньски холодной Москве.
Далеко, далеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рост. В низком домике ты у степного кургана одиноко и тихо, как прежде живет. Отдалекого друга день и ночь непрестанно хорошо и желанно, и все весточки ждет.
Надо сказать, было о чем призадуматься над предложениями Джорджа Маршалла генералиссимусу, а не маршалу, как по старинке именовал его Черчилль, Иосифу Виссарионовичу Сталину. Соблазн принять протянутую сквозь железный занавес руку помощи был. Был и опыт. Ленд-лиз в годы войны оказался вещью весьма полезной. Сам товарищ Сталин по своим личным вкусом и пристрастием был человеком патриотичным. Пищу и выпивку, к примеру, употреблял только отечественную, проверенную в спецлаборатории на предмет наличия и отсутствия в ней вражеской диверсии. И, конечно, никакого там ленд-лизовского яичного порошка. Но как марксист, объективную пользу его ценил. Как и всего ленд-лиза, танков и самолетов, автомобилей и медикаментов, хотя сам не пользовался ими. Особенно ценил он западную технику. Даже ту, которая, как видно из примера с атомной бомбой, по ленд-лизу не поступала. Пришлось секреты ее добывать иными путями. Но, несмотря на все достоинства предлагаемой Маршаллом помощи, была в его плане и большая заковыка.
предлагая американскую помощь всей Европе, маршал вызывающе игнорировал новый реальный политический порядок, который сложился на европейском континенте, да и в мире после войны. Порядок, которым Сталин не без основания гордился, хотя как стратег понимал, что тут многое можно еще и улучшить. В общем, было о чем подумать, но все это уже тема нашей следующей передачи.
Далеко, далеко, за лесами седыми, я твой сон и покой каждый час берегу, чтоб звериной тропой край навеки родимый не пройти никогда никакому врагу. А тебе, моя зорька, на далекой заставе в нашей жизни тревожной я забыть не могу. А тебе,
плана Маршалла. Своими суждениями о нем поделились сегодня Андре Глюксман, Вольфганг Кригер, Вольтер Лакер, Билл Мейнс. В передаче использована фонограмма речи Джорджа Маршалла, сделанная 5 июня 1947 года в Гарварде, а также горячие мелодии времен Холодной войны. Музыкальные сочинения американских и советских композиторов, звучавшие в Европе во времена плана Маршалла. Над передачей работали в Мюнхене Инна Светлова, в Вашингтоне Лариса Селницкая, в Нью-Йорке Марина Ефимова, в Париже Семен Мирский. Продюсер в Праге Аркадий Пилдес. Вел передачу ее автор и составитель Владимир Тольц.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. существованием. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выбор России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь.
А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.